Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В студии радио «Благовещение» главный редактор этой радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы говорим о тех частицах, которые вынимаются из 4 и 5 просфор на проскомедии, в литургии. Во здравие одна частица живущих, живых, а другая в память мертвых. В предыдущем своем рассуждении отец Андрей говорил о разнообразных видах страха смерти и о том, как преодолевается страх смерти у христианина. А вот не приходилось вам сталкиваться, казалось бы, с такой парадоксальной вещью, а вот мне, как ни странно, приходилось, как страх жизни. Не приходилось ли вам наставлять своих духовных чад, отец Андрей, за свою более чем уже 20-летнюю, да, пасторскую деятельность, на то, чтобы люди не боялись жизни, не боялись действовать, не боялись жениться, не боялись рожать детей, не боялись учиться, не боялись, ну, изменить как-то в себе что-то к лучшему. Вылезли из норки.
Кстати говоря, я сам хотел этого понятие употребить как страх жизни. Потому что действительно парадоксальным образом страх смерти – это страх смерти, а есть еще и страх жизни, наверное, перед жизнью. Наверное, они связаны, кстати говоря. Это, как говорится, как две стороны одной медали, которые являются вот именно некими страхами, опасениями. Сюда же, наверное, можно отнести... Даже не сюда, а, собственно говоря, это проявление, опять же, тех же страстей, проявление, прежде всего, уныния страсти, печали. Вот. Это все взаимосвязано и с другими страстями, и с гордостью в том числе. Ну, это именно есть проявление той самой страстной, греховной поврежденности человеческой природы, которую мы все наследуем от Адама и Евы. И, как вы говорите, приходилось ли вам сталкиваться с этим? В других там, да, да сколько угодно, да и в самом себе тоже в той или иной степени. Не знаю, у кого-то, может, в большей степени это присутствует, у кого-то в меньшей степени присутствует. Ну вот по причине нашей общей греховной человеческой поврежденности, ну, все, конечно, достаточно индивидуально, но каждый человек, он чего-то добоится. Боится, например, не только там выйти на улицу, потому что там, я не знаю, кирпич может упасть на голову, можно под машину попасть, могут хулиганы напасть там или еще чего-то. Вот. Боится там, ну, страх за ближних, например, да. Иногда у некоторых гипертрофированный. За детей, там, еще за кого-то. Иногда это просто страх ответственности, деятельности какой-то, что вот надо предпринимать какие-то действия, надо что-то осуществлять, а, ну, как-то страшно. Или лень, вот, который тоже может по-разному себя проявлять.
А Обломов, он ленивый или вот жизни боится?
Ну, Обломов достаточно сложное явление. Но скорее это как раз боязнь жизни такая, вот ответственного осуществления этой жизни. Хотя он, в общем-то, по-своему христианин же тоже Обломов. Но вот это... Такое, ну, если иметь это в виду произведение, это уж просто такой образ ярко художественным методом, как говорится, вот, выражены. Вообще, конечно, в каждом человеке в большей или меньшей степени такой Обломов, в том числе вот в христианине, тоже он сидит где-то, таится. Просто по-разному выражается. Ну, индивидуально, в большей или меньшей степени. Здесь очень многое зависит не от того, насколько в каждом человеке внутренне в большей или меньшей степени присутствует, а насколько мы это способны преодолевать. Вот христианин, он как раз и должен учиться этот страх жизни в себе преодолевать Христа ради. То есть вот то, что полагается делать, то и делать. Вот, независимо от обстоятельств, состояния. Не, ну, конечно, если уж совсем, не знаю, температура за 40, гипертонический криз, так сказать, или так далее, когда уж действительно объективно с дивана лучше не вставать или из реанимационной палаты тоже не пытаться выходить, пока врачи не разрешили. Там-то уж, конечно, да. А так ведь достаточно порой человек это все субъективно воспринимает. Один там при малейших проявлениях мигрени все там, да, падает на диван и исповедует, что он вообще ни на что не годен. Другой при довольно серьезных болезненных состояниях готов все равно горы свернуть, потому что в нем, ну, скажем так, чувство долга, оно берет вверх, в том числе и долга христианского. Вот мы, собственно говоря, и должны таким чувством долга-то и руководствоваться. А потом тут уж, да, это все достаточно по-разному бывает, и в зависимости от возраста, от состояния здоровья, там, от характера, наследственности. Но, опять же, повторюсь, что христианин должен учиться преодолевать собственное уныние, собственную печаль, собственные страхи во Христе, и ничего там невозможного нет. Это опытно подтверждается.
А в отношении женитьбы и деторождения я знаю очень многих мужчин, даже моих ровесников, даже могу сказать, вот мой брат, родной. Есть страх женитьбы, есть страх деторождения. В результате уже в приличном возрасте ни жены никогда не было, ни детей. Уж надеюсь, что он меня простит, потому что, ну, для меня лично больно как-то. Вот. И таких людей меня окружает довольно много. Людей с каким-то вот этим комплексом. А как это так? А вот ответственность. Ой, а вдруг там жена попадется какая-то не такая, а вокруг столько хорошеньких разных ходят. И черненьких, и беленьких, и блондиночек, и брюнетчик повыше и пониже. Че же я на одной замкнусь? Вот, а детки, пеленки, а как же моя жизнь молодая? Какая-то смесь тут каких-то разных, да, эгоистических чувств и каких-то детских, какое-то желание спрятать голову под подушку. Ну, вот что вы думаете по поводу этой, в прямом смысле, жизни?
Да не, ну что, думай тут. Это, на самом деле, такая мотивация чисто эгоистическая, которая вообще современной цивилизации западной свойственна уже довольно давно, и которая, собственно говоря, эту вот цивилизацию некогда христианскую, западноевропейскую, в том числе, уже губит на наших глазах, если уже не погубила почти. Вот. Такое бегство от ответственности, бегство от элементарной, как говорится, жизни, ну, оно человека еще как отдельного индивида, как говорится, сопутствовать может, а в рамках осуществления жизнедеятельности отдельных там, этносов, народов, оно просто для этноса или народа самоуничтожительным является, понятное дело.
Ну, в практическом смысле. Вот нормальный наш православный христианин, русский, не русский, вот, неважно, ну, христианин, в отношении к браку и деторождению, он, по-моему, должен иметь какую-то твердую установку, что в нормальном возрасте, да, в возрасте нормально, нормальной зрелости, молодости, он, в общем-то, это его обязанность, если он, конечно, не призван Богом к редчайшему подвигу монашества.
Вы знаете, даже вот просто очень характерно, что это нам приходится обсуждать. Потому что на самом деле здесь ведь и обсуждать-то нечего. Как можно кратко сформулировать, вообще человек, тем более христианин, ну, не должен бояться жить. Если мы боимся жить, там, не знаю, да, заводить семью, там, рожать детей, ну, мы, можно сказать, в каком-то смысле падаем даже ниже уровня животного мира, который вроде как этого не боится. Ну, по крайней мере, там, да, продолжать род. А если человек даже этого боится, ну, он не то что как говорится, не пытается подняться выше, как говорится, элементарной, там, той же родовой жизни, а он даже, оказывается, ее недостоин. Это как-то вообще странно же для человека, да? Хотя для современного человека это уже нормой становится.
Нет, ну, посмотрите, да, на этот офисный планктон, там девочки 40-летние еще замужем никогда не были, а все думают, что они еще выйдут замуж и ребеночка родят, а порой в 50, да, это, наконец, с ними происходит. Эти, по-моему, совершенно сатанинские суррогатные приключения.
Это деградация жизни, вообще нации, народа там и так далее. Тут свидетельство деградации западной цивилизации, которая, ну, как говорится, зажралась. И комфорт общества потребления индивидуальный сделало главным смыслом жизни, что, в общем-то говоря, противоположно христианским установкам, где, как мы уже неоднократно повторяли цитату из Евангелия, «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам». Поиск Царства Небесного требует взятия креста своего на себя, что даже является нечто большим, чем просто осуществление элементарной жизнедеятельности. Взятие креста своего на себя – это уже выход на сверхъестественный уровень. А если человек даже не может осуществлять естественный уровень, как говорится, не в состоянии жить естественным образом, то он падает ниже естественного, что и происходит. То, что падает ниже естественного, то обречено погибели, самораспаду, увы.
Ну, я рад, что вы это все подтвердили, потому что православие – религия жизни утверждающая, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, ребенок есть ребенок, и этот образ семьи, который, кстати, неплохо, по-моему, представлен в логотипе канала «Радость моя», который нас и познакомил, отец Андрей, это, в общем-то, где-то является одним из символов и христианства тоже, мне так кажется. Отец Андрей, я хочу спросить вас, уже обращаясь, собственно, к богослужению, когда вы вынимаете частицу из четвертой просфоры, то вы молитесь во здравие, во-первых, как, а во-вторых, всех ли живущих вообще, или всех живущих христиан, или только иерархов и священства?
Да, мы, совершив некоторые экскурсы такого богословского, философского, да, мыслительного характера, в общие темы, связанные с пониманием жизни и смерти, и применительно к тому, что вот за проскомидии вынимаются частицы о здравии и упокоении, ну да, давайте поглядим, то есть посмотрим, процитируем, как на самом деле это происходит и какие слова при этом произносятся. Так вот, после того, как было завершено вынимание частиц из третьей просфоры, посвященной ликам святых, священник берет, получается, по счету четвертую просфору и вырезает из нее две частицы. Первая частица, когда он ее вырезает, сопровождается это действие такими словами, такой молитвой, которую священник произносит. «Помяни, владыка человеколюбче, святейшие православные патриархи и великого господина и отца нашего, святейшего патриарха, в данном случае Кирилла, в условиях Русской Православной Церкви, если это дело происходит не в Москве, а в епархиях, где есть правящий архиерей, то после патриарха говорится священникам далее так. Господина нашего, высокопреосвященнейшего или преосвященнейшего, в зависимости от того, кто это, архиепископ, епископ, митрополит, имерек, и всякое епископство православных, честное пресвитерство, во Христе диаконство, и весь священнический чин, аще во обители, ну, здесь написано указание, что если во обители, архимандрита или игумена, ну, в обычном приходском храме, естественно, настоятель.
Как называется все-таки глава монастыря? Наместник, архимандрит, игумен по-разному?
Это архимандрит, игумен.
Это должность.
Это применительно к конкретному человеку, который возглавляет монастырь. Это, как знаете, такое своего рода чин священства, такой наградной. Это, как знаете, там протоиерей, протопресвитер среди белого духовенства. А среди монашества архимандрит или игумен. Причем игумен сейчас в Русской Православной Церкви соборно указано, что игуменом должен нарекаться именно только наместник. Наместник – это уже просто общее обозначение должности.
Он может быть архимандритом, может быть игуменом. Может быть, наверное, в каких-то случаях даже иеромонахом, да?
Да, может. Да? Ну, вообще, в принципе, если постоянно назначен наместником, то должен потом, наречено ему, должен быть чин игумена. Mm-hmm. Вот архимандрит может быть не наместник и даже не в монастыре, это уже такой заслуженный, опытный монах, такой старец.
Ну, по аналогии с воинскими званиями, это некоторое звание.
Можно и такую провести.
Да. А на Афоне, кстати, мы беседуем где-то через неделю после того, как вы в очередной раз приехали с Афона, там игуменом называют, вне зависимости от звания, любого наместника, да?
Ну, в принципе, я же говорю, сейчас в условиях Русской Церкви православной тот, кто возглавляет монастырь, он и должен иметь наименование чина игумена. Вот. На Афоне там, по-моему, почти такая же практика, но надо учесть, что там разные монастыри, большинство греческих, есть сербский, есть болгарский, есть вот русские, вот и русский монастырь и скиты. Ну, практика, может быть, какие-то нюансы может иметь различные, я сейчас боюсь просто ошибиться, чтобы за все монастыри ответить, потому что есть еще и кельи, каливы, и вот кто как там конкретно именуется, наверное, могут быть какие-то вариации. Вот, в зависимости от принадлежности кельи, там, монастыря, той или иной церкви.
Ну, даже практически, вот если человек подходит к наместнику монастыря, а он, скажем, вот в чине, в звании архимандрита, к нему нужно обращаться как? Батюшка-архимандрит, или вот как вы посоветуете?
Понимаете, официальное наименование, это, допустим, мы говорим митрополит, архиепископ, епископ. Значит, вот одно дело официальное наименование, да, на бумаге, там, митрополит, архиепископ, епископ, вот. А есть, скажем так, ну, общепринятое обращение, практика обращения. Большинству епископов мы обращаемся в владыка. К патриарху принято обращаться ваше святейшество. К архимандриту, игумену, ну, в принципе, отец такой-то. Общее.
Как к священнику.
Ну, да, как к священнику, прежде всего. Причем, если, скажем так, архимандрит оказывается наместником, то есть его принято именовать архимандритом, а не игуменом. Насколько мне помнится, вот, к примеру, сейчас в Свято-Пантелеимоновом монастыре наместник архимандрит Иеремия, духовник архимандрит Макарий. Вот они так и являются архимандритами. Вот. А уже большей степени-то и нету. Если только уже рукополагать в епископы, рукополагают из архимандритов, то есть тогда предварительно обычно нарекают архимандритами, а потом уже рукополагают в епископы. То есть если не епископ, а монах-священник, то игумен, ну, архимандрит уже высшая степень такая. Священство в монашестве.
Ну, спасибо за это прояснение, потому что в современной жизни у нас, ну, много монастырей возрождается, и приходится сталкиваться, и мне приходилось сталкиваться с человеком замечательным, который сначала был игуменом Борисом, наместником Можайского монастыря, знаменитый, вот один из первых, который стал возрождаться в Подмосковье. Потом он стал архимандритом, и я как-то так всегда терялся, не знал, как к нему обращаться.
По сути, тайна совершительных полномочий, архимандрит, игумен, это, скажем так, тот же иеромонах. То есть это монах, имеющий священный сан.
Вот. Поэтому обращение «отец» и даже «батюшка» не будет уж очень серьезным нарушением.
Да, да? Нет, это как общая практика будет.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.